Хто цяпер сапраўдныя фашысты і навошта ў Менску праводзяць так званы антыфашысцкі камуністычны форум з удзелам расейцаў? Наша тэма дня. З вамі Ганна Соус, і гэта падзея каментар на канале Свабода Прэміум. Наша гостя – грамадская дзеячка, мастацтвазнаўца, пісьменніца, літаратуразнаўца, ураджэнка Расіі Каця Марголіс, якая жыве шмат гадоў у Венецыі. Добры дзень, Каця.
Добры дзень, спасіба.
І мы пагаворым у тым ліку пра розніцу паміж стаўленнем да вайны ў Расіі і Беларусі, а таксама пра розніцу ў свеце, ў стаўленні ў свеце да расейцаў і беларусаў. І я перейду сейчас на рускі язык. Вот в Мінскі сьогодні праходит так называемый антифашистский коммунистический форум, на котором я вот сейчас процитирую организаторов. В нем принимают участие актив коммунистической партии Беларуси, а также иностранные делегации в составе компартии. Конец цитаты. В основном из России приехал Геннадий Зюганов, но я думаю, что имя его вот нашей белорусской более молодой аудитории ничего не скажет. Но это довольно маргинальное мероприятие, мы не будем обсуждать, а поговорим про значение слова «фашист» или «антифашист» в контексте войны России против Украины и в контексте массовых репрессий в Беларуси. Катя, кто теперь фашист и для кого?
Смотрите, ну, вообще фашист, как знает каждый итальянский ребенок, это движение, которое делалось в Италии, родилось в 19 году, его идеологом начальником был Бенито Муссолини, который потом стал главой и соратником главой Италии, диктатором-соратником Гитлера. И происходит ужасно большая путаница с этим термином на протяжении десятилетий. То, как это движение родилось, оно родилось как националистическое, тоталитарное. Но, с другой стороны, оно было и социалистическое, как и немецкое, собственно говоря, националистическое, национал-социализм. И есть очень простая, на самом деле, причина, почему в советском пространстве на людей, ну, как бы, бывшего Советского Союза слово «фашизм» именно ассоциируется с нацизмом, с Германией, со Второй мировой войной. Сталин не мог допустить, что национал-социализм со словом «социализм» будет ассоциироваться с Советским Союзом, что будет какой-то мост. Это должно быть было совершенно другое. Поэтому итальянский термин «фашизм» подходил гораздо больше для этого, для того, чтобы обозначить антипода, врага и так далее. Деле реально во всем мире понятно, что это называется нацизмом, нацисты, да, и по-итальянски тоже. Но в России нам всем в школе советской учили, что вот фашисты, немецкие фашисты пришли, захватили. И вообще слово «немецкие фашисты» достаточно, ну, как бы исторически, насколько я понимаю, не очень правомерно. Фашисты – это итальянские фашисты.
Ну, вот, если говорить о современном звучании этого слова, оно тоже поменялось. Вот на стенах тюрьмы на Окресте на белорусской слово «фашисты» написано было. Да? И оно относилось к силовикам, которые там избивали людей. В российской пропаганде фашистами называют украинцев. Да? Украинцев, в свою очередь, называют фашистами те, кто пришли в Бучу, те, кто убивают мирное население. Как бы вот эти интерпретации вы оценили?
Смотрите, как бы я как лингвист по первому образованию, я вижу, это имя нарицательное. Оно стало нарицательным после Второй мировой войны, после всего, что устраивали немецкие захватчики в той же Белоруссии, после пыток, казней, там, выжигания целых деревень. Фашист стало имя, как это называлось, фашизмом. Это значит насильник, это значит бесчеловечное обращение, это значит жестокость. И поэтому фашизм стал именем нарицательным. Поскольку он еще имеет такие политические коннотации, каждая страна стала использовать его для того, чтобы как бы такой ярлык, который однозначно ассоциируется с чем-то плохим, который уже поколениями ассоциируется со зверствами, с убийствами, с насилием. И так как мы люди политические, люди общественные, очень легко мы реагируем на триггеры, даже подсознательно. Даже образованные из нас люди, которые знают, что на самом деле стоит за этими словами. Но настолько в детстве слово «фашизм» однозначно ассоциировалось вот с этим, и так это и было, что теперь, с одной стороны, мы называем фашистами вот белорусских силовиков, которые так безжалостно избивали, мучили, пытали протестующих и продолжают репрессии в Беларуси. Я по возможности за этим слежу. И, с другой стороны, именно этим лейблом, этим ярлыком воспользовалась путинская Россия для того, чтобы обозначить украинцев, чтобы было легче таким одним ярлыком обозначить такие воображаемые причины вторжения. Можем повторить, вот теперь только фашисты вот не там, на Западе, а вот тут. И со всей этой риторикой двинутся танками на Киев. Это не имеет никакого отношения ни с какой стороны. Это даже мы не будем обсуждать. Это чистая пропаганда, язык пропаганды. А что важно, что, к сожалению, вот это слово «триггер», оно дает ростки, какие-то отзвуки в... даже среди людей, которые, казалось бы, должны быть против войны, сопротивляться, вот это вот все неоднозначно. Может быть, там что-то все-таки было. Эти укрфашисты воображают. И люди просто, даже которые могли бы, так, чуть-чуть силу образования, кругозора, могли бы понять, что это в принципе невозможно, и просто вот есть простые аргументы. Ну, вообще-то в Украине президент еврейского поселения, президент Зеленский, это страна, которая избрала себе президента, в том числе, ну, это понятно, что украинец, вот после всего того ужаса, который творился на территории Украины Второй мировой войны, после Бабьего Яра. Мы все смотрели кадры, мы смотрели, не знаю, недавно фильм Сергея Лазницы, например, про Бабий Яр. Я читала в детстве книгу Кузнецова про Бабий Яр. И да, конечно, мы все это знаем, но на то есть как бы движение страны, чтобы осознать, пережить, покаяться и двигаться дальше. И мне казалось, вот опять-таки я человек со стороны, что сам факт избрания президента, который совершенно не скрывает свои еврейские корни,
на территории Катарии. Катя, я хотела вас спросить, если вот не только с точки зрения лингвистики, но и вообще вот реальной ситуации, поговорить о том, какие правильные термины наиболее подходят, когда мы говорим об убийствах мирного населения, когда мы говорим про пытки, про разрушения, которые несет российская армия в Украине. Вот когда мы говорим о пытке, когда мы говорим про насилие, издевательство над тысячами людей в Беларуси, как бы вы это назвали? Фашизм, ясно, неправильно, но это слово продолжает жить.
Ну, слушайте, продолжает жизнь. В Украине сейчас фашизм, оно является такой кондоминацией слова «Раша», «Россия», которая это творит.
А вы могли бы, извините, немножко там зависло, могли с самого начала ответить на этот вопрос? Угу.
Да, значит, сейчас возник и уже распространился широко, особенно с начала вторжения, термин «рашизм». Он как бы является контаминацией двух слов «Раша», очевидно, Россия, которая творит все эти зверства, и фашизм со всеми этими. И вот рашизм и ассоциируется теперь с Бучей, с Мариуполем, с Пенем, с, я не знаю, с зверствами на оккупированных территориях, с Изюмом, и мы можем долго продолжать. Про верность этого термина я не буду обсуждать. Вообще люди не спрашивают, когда их пытают, убивают и бомбят, а вообще они не спрашивают совета у носителей языка агрессора, как им лучше его величать. Вот как называют, так называют. Кто-то называет орки, кто-то называет рашизм.
А в Беларуси как правильно было бы назвать? Рашизм тоже подходит, но не только.
Понятно, что это тоталитарное, связанное исторически с КГБ, правление людей, которые подавляют свободы. Назвать их можно миллионами разными способами, но главное здесь не терминологически не цепляться, мне кажется, за слова, а понимать суть. Что на одной стороне стоят люди, которые тянут страну в прошлое, люди, которые представляют собой анахронизм, помимо фашизма, там, зверств, ужаса, антиконституционный, там, абсолютно наплевательское представление о легальности, о законе. А с другой стороны стоят люди, которые борются за свою страну, за то, чтобы и страна была встала на путь современности. Они совершенно и как бы естественно всегда традиционно такие тираны, диктаторы всегда представляют противников как антипатриотов. Естественно, патриотами, по сути, являются ровно те люди, которые хотят блага своей стране, свободы своей страны, самоопределения своей страны. Даже здесь понятно, что это какие-то азбучные истины, и двух мнений быть не может. Ясно, как ни назови Лукашенко, как ни назови Путина, суть от этого не изменится. Главное понимать, что это наследие такой отмирающей тоталитарной ментальности, которая продолжает отравлять жизнь современного человечества.
И год и два месяца идет эта война, про которую мы говорим, война России против Украины, в которой использована агрессором белорусская территория, белорусская инфраструктура. Кто в России и Беларуси несет ответственность за войну? Вот такой прямой вопрос, на который вам приходится довольно часто отвечать в социальных сетках.
Да, мне, к сожалению, приходится на него отвечать, хотя я совершенно, конечно, если честно, я человек частный, я художник, я человек культуры, я не политик, я не политолог, я человек, который ощущает свою ответственность за происходящее, именно потому, что моя культура, моя страна происхождения, с которой я никогда не рвала, творит такой ужас, и я не могу сделать вид, что это ко мне никакого отношения не имеет. Я могу, и когда начинаются все эти разговоры про прекрасную русскую культуру, литературу, гуманизм и все остальное, как-то возникает вопрос, даже моя маленькая получается, что когда культура, литература и все это типа наше, а когда убивают в Буче и бомбят Киев, это они. Либо ты принимаешь ответственность целиком и стараешься что-то сделать, там вину мы сейчас не обсуждаем, либо ты полностью дистанцируешься от своей культуры происхождения, такое тоже бывает интегрирование в другое общество. Опять-таки, я ни в коем случае не беру на себя смелость говорить за других людей, а тем более за другие народы Беларуси. Беларусь – государство, которое люди, небольшое государство, которое так самоотверженно боролось прямо на наших глазах за свою свободу, независимость. Так это было захватывающе, красиво и невероятно трагично. И я до сих пор, конечно, просто слезы становятся на глазах, когда это все вспоминаешь. Эти люди, которые делали там газетки на скамеечке, и как их хватали, как их забивали, и как их пытали, и продолжают пытать, и как с каким достоинством, и как масса сопротивляется. Поэтому вот сейчас, когда я подхожу, например, в Италии, к банкомату снять деньги, там высвечивается такая два флажка. Российский флаг и белорусский. И говорят, граждане этих стран, имейте в виду, у вас есть ограничения, вы не можете ввозить валюту, вы не можете оперировать евро, вы не можете то, сё, пятое, десятое. И у меня, честно говоря, не за мою страну происходить, не за Россию, а за Беларусь наворачиваются слезы на глаза, именно потому что я знаю, как белорусы боролись за свободу. И мир поддерживал, в качестве сочувствующего наблюдателя. Вот, я не блин, опять-таки, я не могу говорить изнутри, но я выражаю, с самого начала выражала всяческую свою сочувствие, солидарность, и я очень верю все равно в будущее Беларуси, я не ставлю запятую между империей, которая представляет собой Российская Федерация, и маленькой свободной Беларусь, безусловно, станет свободным государством, мне кажется, гораздо быстрее. У меня гораздо более оптимистический.
У вас на аватарке я видела и белорусский флаг. Вы ставили в свое время и поддерживали мирную революцию Беларуси. В четверг в Литве парламент преодолел вето президента Навседы. И в результате должен был быть принят закон, в котором ограничения, которые накладывались на граждан России и Беларуси, были одинаковые. Теперь по отношению к гражданам Беларуси, они менее жесткие. Вот в вашем окружении, в Италии, например, вы человек мира, в том, что вы видите, есть у вас ощущение, что есть разделение по отношению к Беларуси и по отношению к России в плане наказания за участие в войне одной страны напрямую, а другой в качестве предоставления территории президентом, которого легитимность которого его не признают?
Знаете, это, конечно, более чем справедливо, что Литва приняла такое решение, и я всячески счастлива, что это так. чем дальше мы двигаемся на запад, чем труднее людям различать там вот среди там очень многие в Италии недавно узнали, что могли различать там белорусов, украинцев, россиян. Как бы эта война поставила вопросы о самоопределении в глазах таких средних обывателей, я говорю, европейцев, очень остро. Раньше это было все каким-то таким смутным континуумом. Но, безусловно, те люди, которые разбираются, сочувствуют, которые следили, особенно люди из балтийских стран, да, разница огромная. Мне кажется, действительно, что это более чем справедливо, чтобы все-таки санкции или какие-то законодательные акты различали степень ответственности граждан России и Беларуси. Мне это кажется очень справедливым. Вот лично у меня, я преподаю в таком виртуальном свободном университете, у меня вот была белорусская, которая участвовала в протестах, была журналистка, потом бежала в Украину, потому что ей грозил просто арест. И проснулась 24 февраля утром под бомбами и опять бежала. И дальше она оказалась в Польше без всяких прав. Потому что если украинцам предоставляли, и правильно, конечно, бесплатный проезд, там всякие, всякую помощь, она была гражданином дважды пострадала от агрессии именно России, фактически, или там российского режима, как Лукашенко, как ставленник этой части. Сначала она должна была бежать из Беларуси, потом она должна была бежать из Киева и в Польше оказаться на совершенно птичьих правах. Я очень надеюсь, что так постепенно эта разница станет все более отчетлива.
Когда началась война, я говорила со Светланой Алексеевич, Нобелевской лауреаткой, и она говорила о том, что она чувствует вину, и что чувство вины на самом деле неплохое чувство, потому что оно позволяет ощущать чужую боль. А Светлана Алексеевич, у которой никакой вины ясно нету за то, что началась эта война, эту вину чувствует. Вот вы согласны с тем, что это надо, что чувство вины позволяет ощущать чужую боль, и даже если ты не виноват, это хорошо прочувствовать, как белорусам, так и россиянам?
Я безусловно с этим согласна. Нельзя заставить кого-то что-то чувствовать или не чувствовать. Вот я сейчас для себя сформулировала, какая моя вина за эту войну. Я не знаю, но в принципе любой человек после Бучи, после вот всего, что за эти, только за этот год произошло в наших глазах, любой украинец мне вправе предъявить это обвинение, а я не вправе его отрицать. Это моя вина, которая видна снаружи. Она, может быть, не моя личная, Катя Марголь, сидящая в этой комнате, но если для жертвы, для пострадавших, ну, значит, это для меня, как представителя культуры, страны, хотя же у другой агрессора, это тоже должно быть так. А дальше из этого вытекает чувство вины, может быть положительным каким-то, очищающим, а может быть разрушительным. И мне кажется, вот этот шаг от вины к ответственности очень важный. И ответственность имеет в своем корне слово «ответ». Дальше мы, думаю, отвечаем. Как мы отвечаем? Значит, должен быть какой-то ответ. Что мы делаем на этом месте? Сидим, рвем на себе волосы, или там стараемся как-то хотя бы морально, материально помочь беженцам, помочь людям, которые пострадали от этой войны, помочь Украине победить в этой войне. Собираем какие-то донаты на ЗСУ, помогаем людям, которые, в отличие от нас, не сидят в комнатах с книжками, а очень бы хотели, а сидят в окопах. Точно такие же люди, как мы, и они этого, как и люди под бомбами, как и люди, которые бежали с кошелками, котами, детьми, они этого не выбирали, у них это решили за них. Поэтому, мне кажется, вот наша ответственность, чем более мирная наша жизнь, чем больше, в каком-то смысле, наша ответственность, у нас больше ресурсов, больше возможностей просто об этом подумать. Люди, которые приезжали сюда в Италию в тапочках, действительно с вытрященными от ужаса глазами, себе с этими детьми, ну, они даже не могли говорить. Они двигались, как автоматы. Там, вот, пойдите туда, возьмите то. И ты только мог догадываться, что у них стоит перед глазами. И до сих пор никто из нас, кто это не испытал, как бы не может себе этого вопросить. То есть мы читаем, понимаем, стараемся сочувствовать. Но чувствуют они, не мы. Мы сочувствуем. Чувствуем вместе. Ну вот мне как-то так кажется.
На фоне этой трагедии в Украине и частично в Беларуси происходит вот так называемая отмена русской культуры. Вы начали уже про это говорить. Как вы оцениваете этот процесс?
Ну, я про это много писала, много думала. И мне кажется, что это хороший процесс в смысле внутренний. Ничего нельзя отменить. Но многое можно и требуется пересмотреть. И требуется пересмотреть именно с точки зрения, не знаю, новой деколониальной оптики, которая, например, в отличие от английской литературы, французской литературы, не применялась к русской литературе. И вообще вот этот вот весь миф о великой литературе. Откуда она великая? Почему она более великая, чем любая другая? Великая культура. Тоже это такой самый воспроизводящийся миф о собственном величии, который очень плотно сомкнут с имперством. И плотно сомкнут с тем, что происходит сегодня, и, собственно, с этой войной. Поэтому, мне кажется, взять какую-то паузу, не бежать впереди прогресса, вот как бы и доказывать всем, нет, культура, не продолжать экспансию культурную, не инструментализировать культуру как оружие, что делает именно путинская страна. Достаточно вспомнить, как этот разбомбленный театр в Мариуполе был завешен портретами Пушкина, Толстого. Просто, что как бы вот буквально культура в буквальном смысле слова служила завесой военным преступлением. Вот этого нельзя допустить, и люди культуры в первую очередь должны этому противостоять, мне кажется. И вот у меня была вышла такая статья, называлась «Don't blame Достоевский, blame yourself». Мы первые должны пересматривать свое отношение к культуре, свое отношение к своим писателям, к своим художникам, к своим режиссерам. А дальше уже дело времени. И да, безусловно, я считаю, что сейчас не время кому-то свою культуру навязывать. Так же, как не время навязывать вообще что бы то ни было российское сейчас.
Вот, в этот вечер, когда наша аудитория будет смотреть интервью с вами, а большинство аудитории нашего канала «Свобода премиум» как раз находится в Беларуси, государственные телеканалы, пропаганда белорусская будет показывать этот так называемый антифашистский коммунистический форум. Да? А что бы вы сказали тем людям, которые ясно не будут смотреть, что там сказал Зюганов, а те, кто будут вот сейчас слушают вас, что бы вы сказали людям, которые остались в Беларуси, которые находятся в очень тяжелой ситуации? Что бы вы сказали им, почему не надо терять надежду, что будет с Беларусью после войны?
То есть я, конечно, как любой другой человек, не знаю, что будет с Белоруссией после войны, но я, как я уже сказала, я очень сочувствую белорусам, я очень верю в белорусов. Вы потрясающая, сильная, красивая, свободная нация, и вот этот морок анахронистический, то есть другого времени, он не может продолжаться долго. И мне кажется, что вот я не надеюсь, иногда надеюсь, иногда не надеюсь застать распад империи Российской, вот, Российской Федерации. Я верю, что это необходимо. Но я повторю, я верю, что на протяжении моей жизни я увижу свободную Беларусь и буду очень счастлива за вас. А пока, ну, просто берегите себя, потому что все эти свидетельства, пытки и все, о чем мы читали, а это только небольшая часть того, что происходит. Это, конечно, чудовищно. И я восхищаюсь тем, как вы боролись и, уверенно, будете бороться дальше.
Спасибо вам большое, что нашли час для канала «Свобода премиум», за то, что вы теперь сказали. Это была громадская деяшка, мастерствознауца, письменница, литературознауца, уроженка России Катя Марголіс з Венеции. Дякую вам велике.
Спасибо вам большое тоже.
З вами была Ганна Соус. Это «Подеи коментар» на канале «Свобода премиум». Заставайтесь у безпеці. We'll be right back.
Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Ці быў секс у Вялікім княстве літоўскім, якія былі норавы тагачасных беларусаў, і як тагачасная беларуская дзяржава рэгулявала інтымнае жыццё беларусаў? Пра гэта я сёння пагавару з гісторыкам Натальей Сліш. Добры дзень, Наталля.
Добры дзень, шаноўнае спадарства. Рада з вамі пабачыцца і паразмаўляць пра вельмі важную, актуальную тэму ў гісторыі Беларусі.
Сапраўды, тэма важная і, магчыма, мала каму ўвогуле вядомая. Наталя напісала кнігі пра гэта, але ў публічнай прасторы як-то тэма сексу, сексуальнасці ў Вялікім княстве літоўскім амаль што не гучыць. У Савецкім Саюзе была такая, ну не то што прымаўка, але выслоўе, што ў Савецкім Саюзе сексу няма. Раскажыце, калі ласка, як гэта сітуацыя выглядала ў Вялікім княстве літоўскім, ці быў там секс?
Ну, калі б у ВКЛ не было сексу, то не было бы Савецкага Саюзу. Просто не было б каму дажыць, па вялікаму рахунку. А ў нас, як заўсёды, ўсё было. Людзі адзін другога любілі, сексам займаліся. І, в прынцыпе, лічылася, што секс ён дае здароўе і радасць. Але, канешне, гэта не было ў афіцыйных такіх рэчах. Але вот паміж сабою тэма секса заўсёды агаворвалася. Яна прысутнічала ў прыватнай прасторы, у літаратуры, так што ўсё нармальна, нашы людзі секс любілі і ім займаліся.
А ці захаваліся некія першыя дакументы, якія сведчаць пра гэта, або самыя старыя, інакш скажу гэта, якія расказваюць пра восполавыя адносіны паміж людзьмі ў Вялікім княстве літоўскім?
Ну, сказаць, чтобы, напрыклад, хронология велася, кто с кем, коли, кто такого, конечно, не заховалося. Заховываются, как правило, такие ускосные свечения. Это самые старые, так можно, может сказать, это хроники, летописи Великого князства Литовского, где означалось, там, например, про такие криминального плана речи, как золотование, або про сватовство, або про певные народные традыцыі, звычаі, вот пра гэта магла быць гаворка. А вось пра так уже дакументальна, то вельмі цяжка сказаць, чтобы хто-то натаваў вельмі дакладна позы. Все это пачынаецца прыкладна 16-го стагоддзя, калі і пісьменнасць была больш развіта менавіта 16-го стагоддзя.
Вось вы згадалі пра некія народныя традыцыі. А якія народныя традыцыі вы аднеслі менавіта да гэтай сферы, пра якую мы гаворым?
Ну, самая важная традыцыя гэта якраз была купальня, і вось гэтае свята звязвалася менавіта сексуальнай традыцыяй, тады калі вось найбольшая энергія, калі сонца ўваходзіла ў максімальную сваю моц, і свята якраз было звязана з тым, што два маладых чалавека, хлопец і дзяўчына, вельмі далёка ў лесе шукалі папараць кветку, і як бы па вельмі старых такіх звычаях, што дзеці, якія былі зачаты ў гэты перыяд, лічыліся дзеці, дадзеныя Богам, як бы якраз гэта купалі лічылася святам сексуальным, калі была на гэта і магчымасць, і дазвол прыроды.
Мы гэта зараз гаворым больш пра сялянаў, таму што гэта, так разумею, больш свята сялянская. А як гэта выглядала ў шляхты?
Што ў іх? Ну, шляхта таксама перетрымлівалася гэтых традыцый, таму што яны з кім камунікавалі? Менавіта з сялянамі, хто ў іх былі ў першую чаргу сяляне, да і сама шляхта адкуль, яна з сялян. І яны святкавалі, і, напрыклад, захавалася вельмі цікавая скарга са Шмяншчыны, калі ксён скарзіўся на шляхцянку, якая скарысталася магчымасцю, што муж з'ехаў, і яна вырашыла адсвяткаваць купалле. Зладзілі вялікае вогнішча каля касцёла, і лізве яго не спалілі. А ксёнз быў вельмі разлаваны, што перад гэтым ён казаў, што гэта свята нельга святкаваць, і гэтак далей, а тут наперакор яму взялі адсвяткавалі. Не думаю, што гэта быў адзіны выпадак. Пра купалле існавалі іншыя пагалоскі, і вельмі часта можна было сустрэць у рэлігійных творах, які асуджалі менавіта гэтае свята.
А ці рэгуляваліся сексуальныя адносіны той час дзяржавай?
Канешне, рэгуляваліся, але дзяржава ў першую чаргу рэгулявала адносіны, якія маюць дачыненне да злачынства. Таму што было крымінальнае права, і такія рэчы, як згвалтаванне, пералюб, яны адносіліся да злачынства, і адпаведна за іх прызначалася пэўнае пакаранне. Канешне, рэгулявалася, но апошні статут яшчэ ўвёў такую норму, звязаную са сваяцтвам, таму што, напрыклад, калі шлюбы, якія знаходзіліся ў блізкай ступені сваяцтва, яны скасоўваліся, норма була взята менавіта з релігії, і ось вона була прописана, але це вже третій статут.
Ви згадали про перелюб. Потлумачте, будь ласка, тому що, можливо, це слово звучить незнайомо для некоторих наших глядачів.
Ну, перелюб – це менавіта зв'язане з шлюбними дочиненнями, коли є пара, а хтось менавіта, бо мужчина, бо жінчина здраджували. І це називалося перелюб, слово запозичене з того часу, вельми часто використовувалося. І гэта норма така була введена у статуты, і так само введена была у кананічнае права, і там гэта лічылася грехом, і адпаведна свецкае ўжо законодавство за гэта карала смерцю. Вынік, ну, как бы не заўсёды мог быць у практыкі, але вось у іншых дзяржавах таксама пералюб лічыўся нормай такой, за якую варта было даваць смяротнае пакаранне, і пераследавалася ў іншых краінах таксама пералюб.
А ўвогуле, які вось рэгуляванні былі тады на тых нораваў, каго каралі? Вы згадалі пра пералюб, а за што яшчэ маглі пакараць, і ці толькі некую канкрэтную катэгорыю людзей, сялянцы, мяшчанцы, шляхту?
Ну, па-першае, калі мы берем законодавство, значит, для шляхты гэта былі статуты, для сялян гэта было магдэбургскае права. І у саксонскім люстры гэта было прапісана, і у іх, адпаведна, былі розныя нормы права. Аднак і згвалтаванне, і пералюб, яны караліся смяротным пакаранням. Калі браць шляхту, то тут вельмі рэдка даходзіла да смяротных нейкіх пакаранняў, а вот здараліся выпадкі, выявляўся пералюб, але каралі каханка за іншае злачынства. Напрыклад, это было ў сям'і Радзівілаў. Другі момант, калі мы кажам пра мяшчан, тут залежыла ад таго, як дамовіліся два бакі. Калі адзін з бакоў настойваў, то атрымлівалася смяротнае пакаранне. Пакараць маглі смерцю як мужчыну, так і жанчыну. І шэраг дакументаў у розных судах, і ў полацкім магістраці, і ў гродзенскім, і ў магілёўскім, яны сведчаць, што калі муж настойваў, то адбывалася смяротнае пакаранне. Таксама па ініцыятыве жанчыны было смяротнае пакаранне, але з умовай, што гэта было на гарачым учынку. Адносна сялян тут цяжэй, у іх не было адпаведнага суда. І тут ужо або яны паміж сабой дамовяцца, або не дамовяцца. Вось тут былі іншыя выпадкі. Ну вот адзін выпадак, звязаны з сялянствам, як бы больш падрабязна, то ў маёй кніжцы «Апошні па культуры сексуальных стасункаў» ёсць. Калі сялянка здрадзіла, яе муж просто выгнаў з хаты. Яна раззлавалася, падпаліла траву, гэта была восень, ад гэтага загарэліся будынкі, і не толькі будынкі мужа, але і шэсць сямей сялянскіх. І ў выніку разбору, чаму, што ж загарэлася, стала высвятляцца, што загарэлася ўсё з-за яе. Калі сталі высвятляць чаму, то выявілася, што яна мела стасункі з братам свайго мужа. Тобто, вот, но тут уже не было покарання непосредно за пералюб, а было покарання за злочинство, за то, что была восень, и она спалила людям маёмасць. И першапачаткова яе як бы на смерть, а з другого пасля як бы пашкадавалі і сказалі: "Мы выганяем яе з гэтага рэгіёна". Ну, па сутнасці, гэта была просто доўгая пакутлівая смерць, калі яе выганялі, таму што яе ніхто бы нігдзе не ўзяў да сябе. І гэта была зіма, ўжо наступала, то практычна як смяротнае пакаранне.
Скажыце, дарэчы, у той час зразумела, што грамадства было патрыярхальнае, тым не менш у законах пазіцыя жанчыны і мужчыны яна была падобная, аднолькавая, розная?
Пазіцыя яна мянялася па саслоўях, і яна не была аднолькавая, таму што ў мужчыны былі адныя абавязкі. Напрыклад, у шляхіцкім саслоўі мужчына быў вайскова абавязаны, і гэта была адна сітуацыя. І адныя абавязкі. Жанчына, яна мела свае правы, яна мела маёмасныя правы. І ў палітычных правах яна была абмежаваная, таму што яна ў соймах не ўдзельнічала, ў сеймахках. У мяшчанскім саслоўі была другая сітуацыя. Тут ужо жанчына нават сваёй маёмасцю не магла сама распараджацца, яна яе мела, але прадаць магла з дазволу сваёй сям'і. І ў сялянстве яшчэ горш сітуацыя. І іх маёмасныя адносіны яшчэ цяжэй прасачыць, таму што зноў было это свое громадство неадукованное. Свои документы они не складали. Их документы, например, даровальный запис шляхтича есть, а даровальный запис, вот, когда кто кому селян подарил, это не зафиксовано. И мы не можем докладно усталявать вот этот статус. Зразумело, вот статус мужчины и женщины у первую чергу уплывал от сословия и от экономичных и политичных махчимостей мужчины и женщины. Потому что, например, у мещанства так само все решения экономичные у магистрациях, это все принимали мужчины, а не женщины.
Скажите, а разводы тогда в великом мясе были дозволены в уголе? Можно было так вот просто так сегодня это сделать?
Разводы были дозволены, особенно в 16-м стагодзе, когда основал невенчанный шлюб, что там разводиться, пришли, зафиксовали и все, и развелись. Когда уводится невенчанный шлюб, тогда разводят спочатку уже духовные, а маёмость делит светские улады. И тогда был подел. Але селяне могли жениться только, вот веселье сыграли, и после не сподобалось, а сошлись, разошли, взяли речи и сошли с дома, и все. То есть это залежало, знову же, от сословия и от того, який был шлюб. А многие, например, в той часы, когда человек сошел с той или иной местности, его найти было немогчимо. И часами немогчимо было усталявать, может, у другой местности была семья, и он мог жениться. И такое так само было. Тому вот на те часы развод он основал, и не было настолько, вот, что нельзя было развестись, а можно было развестись.
Скажите, а насколько тогочасные законы в Великом князстве отрознивались, например, от законов, которые регулируют сексуальное житие, все нормы у Москвы, у Западной Европы?
Ну, конечно, они отрознивались, потому что каждое громадство фиксует взнос на своих традиций певные такие вот нормы. Але казать по законодавству, например, чтобы вельми так детально прописаны были сексуальные нормы, то не. Коли мы поравновываем ситуацию у сходней и заходней Европы, то она отрознивается. На Заходе было, как бы, с одного боку что-то было и заборонено, с другого боку больше была распуста. Коли мы кажем про 16-е стагодие, то это увогуле был ренессанс, коли религия наименьшим чином уплывала на людей. Коли мы берем Московию у той же период, там было жорсткое патриархальное громадство, жорсткая сегрегация мужчины и женщины. Ну и как бы вот подорожники, которые в той час бывали в Москве, они часто означали наявность гомосексуальных отношений там, и после вот называли еще Туреччину, где это было распространено. А вот, ну и у Италии означалось, потому что там навод были специальные суды для такой категории людей.
Угу. Скажите, пожалуйста, ну вот ВКЛ, как мы уже сказали, традиционное громадство, зрозуміло было, тем не меньше, мы ведаем про так званые, сегодня их называют, нетрадиционные отношения. Как это выглядело у той час?
Ну, у той час отношения повинны быть выключно у шлюбе, секс. У шлюбе это такая вещь, скажем так, идеологичная, правильная. На во что у шлюбе? Потому что повинны быть дети. То есть гомосексуальные дочинения, они не дают детей. Отповедно, любая литература, она подтримливает семью, шлюб и связанные с этим каштовности. Нетрадиционные речи, зразумела, специальных творов и так далее, что вот лепше вот, относины нетрадиционного плана вот, в громадстве не витались. Это могла быть только сатиричная литература. У норму уводилась только выключно традиционные речи. И у нас это было, ну, как бы, замасовано у 16-17 стагодзе. Не все новые повевы у нас так вот воспринимались, навод коли яны и основали, але открытым текстом про это не казалось. Это мило место быть, про некоторых особ с нобилитету про это плиткарили, але открыто не пропагандовалось. До забороненных дочинений, например, так само относилось зоофилия, за это было смертное покарание, а вот навод было выявлено два выпадка у Слуцку. Але знову же, на кольких это было распаўсюджено, вельми и вельми складано сказать. Потому что, коли выпадок трапляў у судовой справы, мы можем сказать, что это было. Коли это было, але не было ни суду, нигде не зафіксавана, ну, мы не можем про гэта однозначно сказать. Все ж таки зараз мы можем сказать только про документы, а вот калі нема крыніц про гэта докладных, то и ничего не можем сказать.
Дарэчы, цяпер Генпракуратура Беларусі прапануе караць педафілаў хімічнай кастрацыі. Яна распаўсюджаная таксама ў тым ліку ў Заходняй Еўропі ў розных формах. Скажыце, а ў той час гэта ўвогуле было праблемай на вазе педафіліі сужыццё дарослага чалавека, ну, маладзейшым значна?
У тыя часы вельмі пільнавалася такая норма, як уступленне ў шлюб. І норма, якая называлася паўналетняй. Паняцце паўналетняе існавала на той час. Да дасягнення гэтага паўналецця лічылася дзіцё. Адпаведна, калі чалавек не паўналетні, то і ні шлюб, нічога не можа быць заключана. Існавала старая візантыйская традыцыя, калі змовіны маглі рабіць паміж дзіцямі, але не азначала нічого. А от калі дасягаўся шлюбны ўзрост, тры статуты іх мінялі, то з гэтага шлюбнага ўзросту тады і маглі быць сексуальныя дачыненні. Адпаведна, педафілія і ўсё іншае, но не магло быць проста развіта і прымальна. То есть быў только вот пэўны ўзрост, якіх маглі быць. А вот, напрыклад, калі былі згвалтаванні і згвалтаванні дзяцей, то гэта вельмі моцна асуджалася.
Дарэчы, а які быў узрост паўналецця ў ВКЛ?
Узрост паўналецця, ён пачынаўся для дзяўчынак раней. Гэта былі ў раёне дзе-то 16 год. Для хлопчыка пазней 18 год. Вот прыкладна так.
Скажыце, а як выглядала сітуацыя з прастытуцыяй ВКЛ? Ці гэта штось за што каралася, ці гэта была такая ліберальная з'ява?
Гэта не была ліберальная такая з'ява, але і пераследу, скажам так, адмысловага не было. Адносна прастытуцыі только трэці статут уводзіць пакаранне. І прычым уводзіць пакаранне не толькі прастытуткам, але тым, хто займаецца зводніцтвам. Калі мы параўноўваем прастытуцыю у Китае, у Европе, дзе якая была больш развітая, дзе была падзел, напрыклад, элітныя прастытуткі, як у Італіі элітныя прастытуткі, яны абслугоўвалі Ватыкан, набілітэт і ніжэйшага плана прастытуткі. У нас у гэтым плане сістэма была не настолько дасканалая і развітая. Часцей за ўсё ў прастытуцыю траплялі дзяўчынкі з такіх сем'яў не вельмі дрэнных, з вуліцы, іх выховалі, адпаведна, пасля прыводзілі да рамяства, але вот сустракаюцца выпадкі ў прастытуцыі, калі з 12 год яны вымушаны былі гэтым займацца. Вось. І часцей за ўсё гэта было ў гарадах, як у Вільні, у Гародні, яны ўтрымліваліся ў нейкім памяшканні і пасля выдаваліся вот кліентам. Быў вядомы выпадак у Вільні, калі гэты дом існаваў у доме духавенства, і пасля такой праскаргі была выяўлена такая сітуацыя, што тут адбываюцца такія непрыстойныя дзеянні. З элітнай прастытуцыі вот сустрэўся выпадак, калі гродзенскі ксёнз, ён спецыяльна трымаў такую жанчыну, якую апранаў у шляхецкую вопратку, яна за ім заўсёды ездзіла ў карэце. Вот такое сустракаецца. Ну і таксама вот у сферы духавенства былі развіты, калі да гэтых паслуг маглі яшчэ і выкарыстоўваць жанчыны, якія прыбіралі там у хаце, дапамагалі па гаспадарцы. І біскупства імкнулася іх усялякім чынам выдаліць вот з сферы дзейнасці ксяндзоў.
А як вы самі ацэньваеце, вось, напрыклад, у тагачаснай літаратуры, магчыма, менш у дакументах, альбо ў нейкіх такіх як бы правілах, фальклоры, эратызм увогуле у ВКЛ, ён прысутнічаў, так, зноў жа, як з'ява, ці хутчэй гэта
дробязь? Ой, канешне, калі мы берем, што называецца, прыгожая літаратура, то эратызм прысутнічаў вельмі моцна. Нават перакладаліся вершы. Ну, напрыклад, тыя ж самыя італьянскія паэты былі вядомы, і яны натхнялі нашых паэтаў, яны это выкарыстоўвалі. Эратычная літаратура, яна была вельмі развіта. Там пры двары Радзівілаў таксама паэты, у якіх творчасці можна сустрэць рознага плана эратычныя творы. Вершы невядомых аўтараў можна сустрэць проста якія-небудзь пару рэдкоў. эратычная літаратура была вельмі развіта. Таксама побач з гэтым была развіта такая вось рэч, як купля мастацкіх твораў эратычных. Калі нашы выязджалі ў Европу, то яны з сабой прывозілі яшчэ вельмі шмат эратычных твораў, якія на той час былі вельмі распаўсюджаны. Тая ж самая калекцыя Людвікі Караліны Радзівілаўны ўтрымлівае цэлы шэраг розных твораў, звязаных з эратычнасцю.
И еще снова узгадаю теперь генпрокуратуру, которая хочет ввести покарание за так званую пропаганду ЛГБТ, так? Чи існувало что-то такое, как ЛГБТ-комьюнити у Великим князстве Литовским?
Ну нет, конечно. Оно было, у нас традиционное громадство, как я про это и казала ранее, але официально николи не рекламовалось, коли кто-то отходил от этих норм, нет, конечно, гэта могло быць где-то уціхую, дзесьці сярод там сваіх, але на ўзровень прапаганды такой ніколі не ўводзілася і такіх ні асяроддзяў, ні клубаў. Нават калі яны дзе-небудзь існавалі, то і думаю, што і ў дзённіках іх ніхто не ўзгадае.
Але, напрыклад, у дакументах, у статутах ці нейкія судовыя справы такога вы не сустракалі, так, каб, напрыклад, за гэта кралі?
Ні, такога я не сустракала якраз, таму што скарга павінна была быць, каб такое было. Вот па зафіліі, да, былі выпадкі, но па гэтаму не было. Нават калі ў 18 стагоддзі былі вядомыя выпадкі гомосексуальных адносінаў, все равно ў суд на гэта не падавалася. Людзі там паміж сабой гэтым займаліся, але яны, напрыклад, не асуджаліся ў судзе. То есть для таго у ВКЛ была такая судовая практыка. Калі ёсць ахвяра, ёсць заява, тады гэта разглядаецца. Нават калі ёсць ахвяра і няма заявы, ну і ўсё. І гэта не будзе нідзе разглядацца.
То бок, умоўна кажучы, не было нават такіх людзей, пра якіх публічна пляткарылі дзесьці. Ну вот сёння мы ведаем, што пляткарыць пра Леонардо да Вінчы, так, што ён нібыта быў геем. Ну ёсць розныя, ведаеце, гістарычныя фігуры. У ВКЛ такія фігуры былі ўвогуле? Кого подозревать?
Ну, у нас плеткарили так, про Уладзійскага четвертого вазу плеткарили, про Королевича Собеского плеткарили, але плеткарить это одно, что называется, зловить на учинку это другое. Вось, ну, про Королевича увесь час плеткарили, были такие речи. Так вельми цікаво ставилися до Генриха Валуа, таму што яго вопратка і гэта не былі адпаведныя нашым традыцыям. Было ўсё вельмі па-рознаму. Канешне, для таго, каб знайсці вось гэтыя рэчы, яны не існуюць масава. Часамі это проста нейкія узгадкі, якія можна патлумачыць па-рознаму.
Скажыце, калі ласка, ці былі ў той час у ВКЛ такія выходзі, ну, лавеласы або донжуаны, як сёння называецца. З абодвух бакоў пра сапраўды, пра якіх гаварылі, што пра іх, напрыклад, паводзіны, пра іх норавы суперсвабодныя ў кантэксце менавіта сексуальным.
Ну, вельмі шмат размаўлялі пра Багуцкага Радзівіла, вядомыя яго розныя прыгоды ў Парыжы. А адносна жанчын, ну, тут не вылучаліся яны тым, што маглі пра сябе расказваць. А вось вершы сатырычныя пра жанчын, якія не былі прыстойных паводзінаў са шляхцянак, вот яны сустракаліся, такое было. Але як бы тут вершы іх, это ж не дакументы, зноў жа не скажу, што вот так оно і было.
Но але пра мужчын сатыру не пісалі такую, не? Толькі пра жанчын.
І пра мужчын маглі напісаць, але вось я пра што кажу, што з жанчынамі цяжэй, таму што тут рэпутацыйны момант ён такі вось для жанчын больш ганебны. І гэта зноў жа сатырычныя творы, калі яны з'яўляюцца, у іх ж таксама павінна быць свая мэта. Не факт, што яны будуць паказваць вот эту праблемную сітуацыю, што яна там хадзіла ўсім здрадзіла. Гэта можа быць і зусім з іншымі мэтамі звязана, проста каб узвесці паклёп.
А наколькі, от, на вашу думку, ВПЛ, ну, берем там 16-е, максимум, 100 годзе, знову ж, у ось питаннях сексуальних поводзінах, от, наколькі вона адрознівалася, або вона все-таки була в некім мейнстримі тогочасним у Європі? Бо своєю традиційністю, бо я так розумію, з ваших слов більше виникає, що це було таке ультратрадиційне громадство.
Ну, тяжко сказати, що зовсім ультратрадиційне. Тут шляхта брала з Європи то, що лічила необхідним, але вона, наприклад, не йшла один в один. Ну, от такий яскравий приклад. У Європі стало розповсюджено серед нобілітету робити оголені портрети. Ну, наші їздили за межу, але Льва Сапегу я у таким вигляді не бачила. І я би не думала, щоб вони навіть і близько до такого не підходили, щоб у оголеному вигляді з'являлися портрети. Вони якби преломляли ту традицію, яку бачили, на свій густ. У плані секса їх відкритість вельми моцно залежала від адукованості і темпераменту. Были сярод их и моцно религийные, для яких там и не секс, ничего не потребно, были и якія цікавіліся, як Ян Собеский, и он у одного калмыка доведался про новые позы. И были, якія вандравали, якія вучилися во університетах, и там набиралися в опыту не только с учебой, але и с проституцией так само. Яны ходили до проституток, имели іншие сексуальные контакты. Тут можна сказати, що ми говоримо не про все громадство, а говоримо про людей і їх сприйняття. І зрозуміло, що Ренесанс і контрреформація – це два різних періоди, дві різні епохи. От коли у Ренесанс було відкрито все, з'явилися нові літературні твори з позами і так далі, і наші люди це сприймали. Коли приходить контрреформація, знову ж сексуальні відносини по-другому проявляються, вони хоч і залишаються, але все ж таки це не ренесанс, і більш становиться закритою тенденцією. Тому відносно нашого громадства, можна сказати, яно ведало ситуацію. Наприклад, і у Туреччині ситуацію яно ведало. Вони вельми цікавилися Туреччиною. Особливо вони починали цікавитися тими громадствами, з якими йшли там військові контакти, або культурні. І, наприклад, щоб зрозуміти Туреччину, друкувалися спеціальні книжки, які там норови, звичаї, і про гарем, і про от, хюрем султан так само от, була інформація. Тобто, вони цікавилися тим, що відбувається за межою, цікавилися традиціями, норовами. А що з гэтага пераймалася, гэта залежало від персонально особи. І знову ж, цю інформацію мог отримати шляхціч, адукований міщанин, а селянину, ну, він мало що мог отримати. У його, якби, світопогляд був звужений його місцевістю проживання.
Так, до речі, я про селян хотів особливо спитатися, тому що, ну, письменність тоді не була розповсюджена. Откуль ми можемо ведати про їх, скажімо, тогочасні норви? Тільки з народних пісень?
У більшості це може виникати з судових справ тогочасних, тому що у вирішенні своїх питань шляхта використовувала селян. Часами були некі скарги, коли, наприклад, шлюб не дійшов, там ці хтось ці збіг, жонка від мужа і наоборот. От такі речі вельми рідко траплялися про селян. І коли б, звісно, вони, от як шляхта, мали можливість мати свої документи, дзённики, у нас було б більше інформації, хоча б як вони сприймалися. А так ми маємо інформацію про селян праз інших людей. Або про спадорожников, які казали, що вони там вельми занедбаные, бесправные. А народные традиции, вот и звичаи, які передаются з покоління у покоління, вони все ж таки нам передають інформацію старожитную, часами вельми архаїчную, але эта інформація, ми не можемо сказати, коли вона узнікла. Коли про документ є дата, то про народную пісню у нас дати нема. І ми маємо яку ситуацію? Найбільш інформацію про селян зібрав знакомитий етнограф Федоровський. У його справді цілий огромний пласт творів, присвячених сексу. І він показує таку річ, що сексуальне життя у селян було. Зрозуміло, що сексуальне питання вони вирішали не у хаті, тому що вот полечили, що таке хата селянська? Це по сутності один покой, де живуть. Як було весна, лето, тільки тепло стало, значить секс був на вулиці. Зимою вже тяжей було. І тут вони якби мені ті сексуальні відносини, які були продиктовані в тих умовах, яких вони жили. Відповідно, більше інформації, як це йде у нас з 19-го століття. Щось і більше – це 18-те. Ну, а 16-те і 17-те – тільки релігійні узгадки йдуть, от коли йшло писання парафії, вони писали, а їх ці селяні шлюби не беруть, живуть як хочуть, дітей не хрестять. Ну, от такого роду інформацію можна було ще отримати.
Я, до речі, просто для наших глядачів хочу, ось ви згадали про Федоровського, я колись так само приглядав його книги, вони доступні безплатно на сторінці Польської національної бібліотеки, і гэтая пісня народная доволі мною зашокуюча. Я б сказав щиро, що навіть сьогодні в соціальних сетках такого не побачиш, і там назви половых органів, і те, що там гробі за тими половими органами, ну, це вельми відважне, мені здається, і добре, що такий помнік заховався. Але коли б ви, вот, завершаючи розмову, назвали некі, на вашу думку, помнік. Я маю на увазі, Максима, літературні творці, пізніше фотоздимок ці картину. От що, на вашу думку, з'являлося б некою такою візитовкою сексуального життя у Великому князстві. Що для вас це з'являється?
Ну, тут, ведаєте, у одним помніку це все не назовеш. Тому що тут цілий комплекс. Є і мастацький. У мастацькі можна брати цікаві твори, які заховалися, і літературні твори. Можна брати романтичні твори, які були перекладені у 16 столітті на старобілоруську мову. Вони мали дочинення до лірики і до кохання. Можна брати і малюнки. У мене, от, напевно, самі цікаві речі у мене представлені у моїй книзі. Більше за все мені сподобалося, знову ж дякуючи моїм колегам, підкинули, коли мапа, а на мапі зміщені сексуальні відносини. От це, напевно, найліпше, але за 19-те століття.
Там є ВКЛ так само?
Ну, це на наших білоруських землях. Білоруська карта, а на карті цей випадок прихожий. Ось. Тому то, щоб помнік, який б характеризував нашу сексуальність, напевно, тут різні треба збирати, і вони показують, що у нас завжди було життя. Питання в тим, що ми до своєї історії ставимося, як бицем би, ой, ми всі такі пристойні, і так далі. Насамреч, секс не з'являється ні непристойною, ні пристойною речі. Це натуральна річ, яка повинна бути у історії кожної країни. Тому що це приносить шмат радості. І от, як ви згадали Федоровського, показує одну річ, що наші люди вміли радуватися. І селяні, і шляхта. І тому треба, що найважливіше, найцікавіше, вчитися у наших предків і не тільки читати про їх і практикувати, щоб і у нас було більше радості.
Дякую великі, Наталі. А ми будемо вас запрошати, тому ви Максима Чурейки, тут тему ще розкриється для наших глядачів. Сьогодні моєю гостею була історик Наталя Сліша. Для вас у празі працював я Дмитрий Гурневич. Ви гляділи «Історію на свободі». Дякую за те, що були з нами. Бувайте і заставайтеся з свободою.
Ви слухали подкаст «Історія на свободі». Підписуйтеся, глядіть і слухайте у Ютубі і на усіх подкаст-платформах кожний тиждень.